Небесный Отец, во имя Иисуса Христа мы поклоняемся пред Тобою и благодарим Тебя, что Ты здесь по неизменному глаголу Твоему. И ныне да будет благословено наследие Твое пред лицом Твоим. Достанешь Ты на место покоя Твоего, Ты и ковчег могущества Твоего. Да облекутся священники Твои благолепием и святые Твои силою Твоею. Позволь в этом служении разрушить дела дьявола и подняться на вершины для нас недосягаемые. Раскрой наш разум к разумению Твоих божественных глаголов. Позволь нам постигнуть Твои слова. Мы слагаем наше сердце и наш разум пред лицом Твоим и верим, что Ты поможешь нам понять Тебя и познать Тебя в этом служении. Я представляю его в руки Твои, Дух Святой. Веди его рукою превознесенную. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас, Господь. Можете садиться. Книга Неемии, глава 10. Я начну с 38 стиха 9 главы. «По всему этому мы даем твердое обязательство и подписываем, и на подписи печать князей наших, левитов наших и священников наших. Приложившие печати были Неемия, Тиршафа, то есть Неемия – это имя, а Тиршафа – это его титул, областеначальник, Неемия – областеначальник, сын Гахалии и Сидекия. Я не буду зачитывать здесь много имен, это написано «священники». Потом идет ряд имен левитов и ряд имен глав народа. 28 стих говорит: «И прочий народ, священники, левиты, привратники, певцы, нефинеи, и все отделившиеся от народов иноземных к закону Божию, жены их, сыновья их и дочери их, все, которые могли понимать, пристали к братьям своим, почтеннейшим из них». И вступили в обязательство с клятвою и проклятием поступать по закону Божию, который дан рукою Моисея, раба Божия, и соблюдать и исполнять все заповеди Господа Бога нашего и уставы Его и предписания Его. Прежде чем мы придем к этим предписаниям, мы остановимся на этой клятве, на этом проклятии, которое заключено в слове «обязательство». В Новом Завете в нашем переводе переведено это слово как «обещание». Но везде в греческом подлиннике написано это «обязательство» или это «клятва». Когда мы с вами читали, что крещение водою – это не плотской нечистоты, а мытие, а обещание Богу доброй совести, то это есть обязательство или клятва пред Богом. Практически... Мы имеем в Слове Божьем некоторые парадоксы для интеллекта. У Матфея, у Луки есть такие выражения, где Христос сказал: «Вы слышали, что сказано древним, не приступай к клятве твоей, а я говорю вам, вообще не клянитесь ни небом, ни землею, ни головою твоею, ни Иерусалимом». Небо – это престол великого царя, то есть или Господа, и земля – подножие ног его, Иерусалим – город великого царя. Упрекая священников, он говорит об их безумии. Вы, говорит, глупы и безумны. Вы говорите, кто поклянется жертвенником, это ничего. А кто поклянется даром, то это нормально. Он говорит, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар. Вы говорите, кто поклянется храмом, тот повинен. А кто поклянется, то есть поклянется золотом храма, тот повинен. А кто храмом клянется, то это нормально. То есть он говорит, что золото освящает храм, или храм освящает золото. Он говорит, что золото освящает храм. Храм золото не освящает. Точно так, как жертва не освящает жертвенник, а жертвенник освящает жертву, точно так золото освящает храм. То есть небо, если вы клянетесь небом, вы клянетесь и тот, кто сидит на троне, то есть самим Богом клянетесь. Теперь Слово Божие говорит, вы вовсе не клянитесь, но да будут ваши слова да-да, нет-нет. Это неоднократное повторение. Апостол Иаков начинает свое послание, и там есть такие слова. «Прежде всего, прошу вас, не клянитесь вообще». То есть, и теперь, когда мы слышим «не клянитесь вообще», Иисус сказал, что «вы клянетесь, не клянитесь». И вдруг мы встречаем здесь, они дают обязательства. Они дают обязательства с клятвою и проклятием, что они последуют закону Божию. И они под этим проклятием и клятвою поставили свои подписи и князья, священники и левиты, главы народа, поставили там свои печати. Давайте обратимся к Новому Завету. Для того, чтобы все это воскресить в нашей памяти, учитывая, что мы имеем дело сейчас с рабами Вавилона, но святыми рабами, которые попали в рабство Вавилон и теперь вышли из Вавилона. Еще раз напомню, Вавилон – это смешение божественного с человеческим, и выход из Вавилона означает скорое пришествие Христа. В Откровении мы читаем слова: «С неба я услышал громкий голос, выйди, народ мой, из Вавилона, чтобы не участвовать вам в грехах его и не подвергнуться язвам его, ибо грехи его дошли до небес, и Бог воспомянул неправды его». Говоря об этом, я хочу определенно сказать, что когда Бог вызовет Вавилон, то есть из Вавилона святых своих, это будет означать, что он грядет, и что восхищение в преддверии. В это время мы должны восклонить наши головы, потому что приблизилось избавление наше. Выход из Вавилона означает внедрение в Церковь Божию божественной структуры, которая называется теократия. Тео – это власть, или кратия – власть, а тео – Бог, то есть власть Бога. Не власть человека, потому что когда люди выбирают себе пасторов, когда люди выбирают себе диаконов, когда люди выбирают себе учителей, которые бы льстили их слуху, это говорит о последнем времени. Дух Святой предупредил, настанет времена тяжкие, когда люди будут выбирать себе учителей, которые бы льстили их слуху. И теперь Бог вводит в свою церковь теократию, то есть где люди не могут выбирать себе учителя, где выдвигает Бог. Посредством своего помазания этот человек, мужчина или женщина, начинают выделяться в премудрости Слова Божия. Учитель – это человек, обладающий откровением Бога и умеющий толковать в духе Священное Писание, который видит его. И теперь мы не можем его выбрать, выбирает Бог. Мало того, Бог, отвергая и не признавая структуру демократии, внедряет свою структуру, свой порядок. Это порядок Божий. Это говорит о том, что это выход из Вавилона. Или же внедрение теократии – это голос «выйди из Вавилона». Все святые, которые находятся в демократических структурах, они знают, что не так уж и много служений, которые являются теократическими, где пастор является не диктатором, не демократом, а теократом, человеком, помазанным Богом. И, конечно же, на него будут указывать и говорить, это заблуждение, это диктатор. В то время, когда диктаторы возникают больше всего в диктатуре пролетариата. Пролетариат – это ничего не имущее. Выбирают себе учителя, который бы льстил слух. Вы думаете, откуда пришли коммунисты? Мы уже говорили. Коммунисты пришли от протестантов. Протестантская церковь, ее учение, на ее учение, на базе ее учения возник материализм и коммунизм. Материалисты – это люди, которые говорят, пока не увижу, пока не потрогаю. Это люди неверующие, но такие пастора-демократы, они не верят в Слово Божие. Они говорят, оно относилось тогда-то, это нужно понимать было к младенческой церкви, а этому обетованию срок годности истек, и таких пасторов, как говорится, пруд пруди. Но теперь здесь Слово Божие говорит, выйди из Вавилона. Выйди из Вавилона, когда вы услышали, что есть теократические служения, этим самым Бог говорит, выйди из Вавилона. Вавилон – это смешение божественного с человеческим. Нельзя сказать, что там все человеческое или все сатанинское. Нет, там смешение, и потому они рождают исполинов. И теперь, когда они вышли из Вавилона, посмотрите на их освящение, насколько оно глубоко идет. И мы здесь встретимся с такими факторами, которые не встречали во всей Библии. Здесь они дают обязательства, которые никто никогда не давал. Во-первых, наш Христос, первосвященник, является клятвенным священником. Согласно посланию апостола Павла к евреям, там написано, что он является священником под чину Мелхиседека, и притом клятвенным священником. Ты священник навек под чину Мелхиседека, клялся Господь и не раскается. И Павел представляет, и говорит, посмотрите, это священник с клятвою, а те были без клятвы, а этот с клятвою. Теперь, если этот священник с клятвою, как мы можем без клятвы приходить к нему? Может ли клятвенный священник без клятвы с нами иметь общение? Теперь, как разуметь эти слова? Не клянись, а как же я буду иметь общение с клятвенным священником без клятвы с моей стороны? Клятва – это договор, это обязательство, это соглашение двух сторон. Клятва – это исповедание верности или свидетельство верности. Исповедание. Давайте посмотрим, как обращается апостол Павел к церкви и к своим сотрудникам, к своим помощникам, которые помогали ему. Вот он обращается к Ефесянам, к церкви и говорит такие слова. Ефесянам 4, 17, 18. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Посему я говорю и заклинаю Господом». Проклят всяк висящий на древе, написано. То есть клятва – это проклятие. Он говорит, я ставлю вас под проклятие пред Господом, не поступать, как прочие народы. И это не единственное место. Он обращается опять к церкви, уже первое послание Фессалоникийцам. 5 глава, 27 стих. «Заклинаю вас Господом прочитать сие послание всем святым братьям». Обратим внимание, он, я, говорит, ставлю вас под проклятие, чтобы вы это послание прочитали. То есть настолько важное послание от Бога. Это не послание апостола Павла. Оно через Павла проходит, но оно не является, то есть собственностью Павла, оно является собственностью Духа Святого, который передает через Павла. Это написано более точно во втором послании Коринфянам, 1 глава 20-23. «Ибо все обетования Божии в нем, то есть во Христе, да, и в нем аминь, в славу Божию через нас». В славу Божию через нас. Все обетования Божии во Христе Иисусе, да, и аминь, в славу Божию через нас. То есть через людей, входящих в состав пятигранного служения. Ни один человек в церкви не получит ни одного обетования, игнорируя пятигранное служение апостолов, пророков, евангелистов, пасторов и учителей. Ни один не получит обетование. Здесь написано, все обетования Божии приходят через нас. И есть люди, которые говорят, нет, я возьму его сам. Ты возьмешь, но не обетование Божие. И далее он говорит, утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог. Здесь говорится о помазании, которое разливается по всему телу церкви, и все тело помазано. Только каждый имеет свое помазание, свою роль. Не только помазаны люди, входящие в состав пятигранного служения, не только они помазанники, все рожденные свыше помазаны на царство. Вы народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Вы царственное священство. Вы цари и священники Богу. То есть Дух Святой призывает всю церковь, чтобы она не думала, что люди, входящие в состав пятигранного служения, цари, священники, а мы никто. Нет, все тело Христово является царственным священством. Оно посредник между погибающим миром и Богом. Священник – это посредник, который приносит жертвы за кого-то другого. Каждый рядовой член церкви является священнодействующим сосудом, потому что Бог смотрит на него, и через него люди могут приходить ко Христу, через его жизнь. Теперь, говоря об этом, я снова возвращаюсь к Павлу, когда он говорит к церкви, и теперь он говорит уже к Тимофею, к своему сотруднику. Мы прочитали два места, где он заклинает церковь прочитать это послание, потому что очень важно, через это послание, через Павла и подобных ему, люди могут получить обетование Божие, и Бог очень заинтересован в этом. И если они этого не сделают, он говорит, я ставлю вас под проклятие. Вы будете прокляты, если вы не прочитаете, если вы не выдадите этого пророчества. Теперь он обращается к своему сотруднику, к своему сыну, сыну которого родил в духе, воспитал его, Тимофею. «Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами». Избранными ангелами, это речь идет о людях, входящих в состав пятигранного служения. Ангел, греческое слово «служитель», оно обращается к людям, которые пасут церковь, а также и к личностям, которые не имеют тел, к ангелам. Но здесь речь идет избранным ангелам, людям, которые входят в состав пятигранного служения. Он говорит, я пред Богом и Господом Иисусом Христом и пред избранными служителями заклинаю тебя сохранить сие без предубеждения, ничего не делая по пристрастию. Он дает ему директивы, инструкции, как поступать в теле Божьем, в церкви, и потом говорит, я заклинаю тебя, я ставлю тебя под проклятие. Во втором послании к этому же сыну Тимофею, я хочу сказать, что это обращение ко всем пасторам, ко всем евангелистам, ко всем апостолам, ко всем учителям. «Сие напоминай, заклиная пред Господом не вступать в словопрение, что немало не служит к пользе, а к расстройству слушающих». Теперь он говорит, и ты заклинай церковь, я ее заклинаю, тебя заклинаю, и ты заклинай церковь, чтоб они поступали не по словопрению, не вступали в словопрение. Как только видишь, что человек вступает в словопрение, оставляйте с ним общение. Если видите, он вам что-то пытается доказать, он вступает в словопрение, он не понимает мысли, он хватается за слово. Ему не важна мысль, вы неправильно сказали слово. Я часто людям говорю, когда я неправильно говорю слово, а я много говорю неправильно, неправильных слов и делаю неправильные ударения. Ты ударение здесь неправильное делаешь. Ты понимаешь, ты говоришь поднос, а нужно говорить разнос. Это понимаешь, поднос он показывает мне кулаком. Но я прочитал словарь Акальца, потом и поднос, и разнос, это одно и то же, и так можно говорить и так. Можно понимать поднос, но можно понимать на том, что подносят. Но это не так важно. То есть я говорю, вы мысль поняли? Поняли. Ну, слава Богу, раз вы поняли мысль. Далее. Еще одно место. 4 глава. 2 послание Тимофею. Первые 2 стиха. «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царстве Его. Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Вы видите, он поставил опять его под проклятие. «Я заклинаю тебя, я ставлю тебя под проклятие пред Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его в Царстве, чтобы ты проповедовал слово и вовремя, и не вовремя, обличал, запрещал, увещевал, назидал церковь». То есть это обилие мест. И теперь вот эти два места, не клянись вовсе, когда здесь мы буквально встречаемся с этой клятвою. Что такое клятва? Вот апостол Павел говорит, Бога призываю вас, свидетелей, на душу мою, что щадя вас я доселе не приходил в Коринф. Он клянется. Когда он говорит, Бога призываю на душу мою, он клянется. Или же у пророка Иеремии, 4 глава, 2 стих, сказано так. «И будешь клясться, жив Господь». Это на будущее пророчество говорится. «Жив Господь в истине, суде и правде, и все народы им будут благословляться и им хвалиться». Когда хвалящийся хвались Господом, когда вы хвалитесь Господом, в это время вы ставите кого-то под проклятие. Потому что вы хвалитесь Господом, а не тем, чем хвалятся люди. Да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь. Когда вы хвалитесь Господом, вы в это самое время ставите под проклятие людей, хвалящихся своей мудростью, хвалящихся своим богатством, хвалящихся своей силою, когда вы хвалитесь Господом. Апостол Павел определенно говорит, и Петр, и другие, и вся Библия говорит о том, что весь человеческий род разделен на сынов проклятия и сынов благословения. Глаза у них написано, Петр пишет о сынах проклятия, исполнены любострастия. Любострастие – это похоть. Вы видите в глазах этих женщин и мужчин похоть. Это сыны проклятия. Они уже под проклятием, потому что они раздираются от похоти, они мучаются и страдают. Они не удовлетворены своей женой, не удовлетворены своим мужем, и их глаза все время где-то блуждают. Разве это сыны благословения или дщери благословения? Ну, конечно же, нет. И написано, и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души, сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия. То есть они постоянно пытаются все извлекать из всего, материальную выгоду извлекать. И они, разумеется, прельщают неутвержденные души, когда поносят помазанников Господних. Хорошо. Как же теперь понимать слово «не клянитесь», а здесь написано «ты будешь клясться Господом». Что же нам делать? Мы должны вступить в обязательство, потому что люди, вышедшие из Вавилона, вступили в обязательство. Мы должны вступить в обязательство. Мы уже говорили, что это обещание Богу доброй совести. Это есть клятва. Как же нам это сделать? Как же примирить? Я зачитал столько мест. Кстати, в «Песни песнях» три раза только упоминается от имени Христа, своей невесте. Он говорит: «Заклинаю вас, чери иерусалимские, серными или полевыми ланями, не будите и не тревожьте возлюбленной угодно». И это сказано три раза в «Песни песней». То есть «не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно». Мы уже с вами говорили, возлюбленная – это невеста. А чери иерусалимские – это прочие святые, которые не входят в состав невесты, потому что не вошли в совершенную волю Божию. Тот, кто не войдет в совершенную волю Бога, не будет совершен, не придет в полную меру возраста Христова, мужа совершенного, он не будет входить в категорию невесты. Он будет входить в категорию дочерей Иерусалима. И теперь эти дочери Иерусалима, мы, как видим, не понимают времени, кого и когда надо будить. И чтобы не разбудили невесту не в свое время и дали ей выспаться, он говорит: «Заклинаю вас», и трижды это в «Песне песни». Почему? Потому что написано: «Возлюбленному своему он дает сон». Потому что в этом сне сон – это прообраз Божьего покоя. Если вы во сне, вы уже ничего не боитесь, когда вы заснули. Если даже у вас были какие-то страхи перед этим, вы боялись, что к вам войдут воры, вы боялись, что вас убьют. Но когда вы заснули, вы уже не боитесь воров, вы уже ничего не боитесь. Вы пребываете в абсолютном покое. Поэтому здесь сон свидетельствует и иллюстрирует положительное состояние невесты. Есть сон отрицательно высказанный в Писании, который говорит: не будем спать, как прочие. Но здесь положительно. Он говорит: не будите, не тревожьте. Возлюбленному он дает сон. Во сне человек возрастает. То есть вы знаете, когда человек в покое Божьем, он правильно возрастает. Он в покое. Он ничего не боится. Он вошел в покое его. И он говорит: не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно. Я сам ее буду пробуждать. Я сам приду к ней. Она, в свою очередь, говорит, также в «Песне песни» написано: «Заклинаю вас, чери иерусалимские». Теперь уже она обращается, тоже них обращался, черем иерусалимским. Потому что есть сыны Иерусалима, которые знают времена и сроки, которые пришли в полную меру возраста Христова. Здесь, хотя она в женском роде невеста, но она практически пришла в полную меру возраста Христова, в мужа совершенного. Теперь она обращается к людям, которые не понимают знамения и времени Божьего. «Заклинаю вас, чери иерусалимские, если вы встретите возлюбленного моего, что скажете вы ему? Что я изнемогаю от любви». Чем они отвечают ей и спрашивают ее: чем возлюбленный твой лучше других возлюбленных, прекраснейшая из женщин? Чем возлюбленный твой лучше других, что ты так заклинаешь нас? Видите, когда люди не знают времен и сроков, они не понимают Христа. Они говорят: «Христос, Христос», но когда невеста говорит «Христос», у нее сердце по-другому бьется, оно начинает учащенно биться. Вы часто можете увидеть этих возлюбленных. Вот сидят все ровно, ровно дышат, ничего, но вдруг появился возлюбленный, все девушки сидят нормально, а у другой сразу румянец разлился. Она начинает что-то, платье берет, что-то, такие движения делает, как будто бы нервозные, и он тоже. Вот все сидят нормально, идет она, ну все нормально сидят, просто смотрят. А он весь вспыхнул, сердце учащенно забилось. Но вот когда говорят слово «Иисус», у невесты что-то по-другому. Когда поют об Иисусе, она просто плавится. Ее сердце моментально чувствует присутствие Духа Святого, и она отличает демонов, которые приходят в виде ангела света, в виде Духа Святого, и начинают что-то провещевать, и говорит: «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, они возвещают нам путь спасения». Она разберется сразу и повелит этим бесам замолчать во имя Иисуса. Хотя они говорят доброе исповедание. Они говорят: «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего». Но когда она не говорит, это совершенно другое, пророк Божий. Бог ему говорит о Павле. Он говорит: «Он молится, это мой избранный сосуд». И Анания здесь не говорит: «Нет, такого не может быть, это не от Бога дух». Он принял, он знал, он понимал Бога, и к пророку Анане был голос. Это избранный сосуд. И Анания пришел и засвидетельствовал всем о Павле. Это избранный сосуд. Варнава взял Павла и привел его в Антиохию. Он привел его к братьям, он привел его к апостолам в Иерусалим и сказал им, это избранный сосуд. И они поверили. Но когда эта женщина говорила, это избранный сосуд, Павел ей заткнул рот. Почему? Потому что он знал голос своего пастыря, голос Духа Святого. Теперь я хочу обратиться и показать причину, которую показал мне Бог. Клясться мы должны и обязаны. Без клятвы ничего не получится. С клятвенным священником. Он нам клянется, он нам поклялся в любви. Теперь он хочет, чтобы мы тоже поклялись ему. Я объясню, в чем причина. Где нельзя клясться и где можно клясться? По Священному Писанию. В Старом Завете люди клялись, скрепляя любые заветы между собою. Так и Иоаннафан и Давид поклялись друг другу при жертве. То есть жертва разрезалась пополам, и люди, связывающие себя клятвою, обещанием дружбы, проходили восьмеркой вокруг и посреди жертвы. Они надрезали также и у себя иногда руку, и кровь их капала в вино, в чашу с вином, и потом и у того кровь в чашу с вином, в одну, и выпивал один из этой чаши и другой, и они клялись. И здесь Дух Святой говорит, не клянитесь его вообще ничем. Почему? Потому что он хотел, чтобы эта клятва была только по отношению к одному Богу и больше ни к кому, ни к чему и ни к каким вещам. Здесь он говорит, ты будешь кляться, жив Господь в истине, судей правде. Когда Илья пришел, он сказал, жив Господь, перед которым я стою. Это клятва. Жив Господь, это клятва. Или призываю Бога во свидетели, это клятва. Но он не хочет, чтобы мы говорили, я призываю Бога во свидетели и призывать его во свидетели для каких-то нужд твоих личных, где ты что-то доказываешь. Тебе не верят, а ты хочешь что-то доказать. Не нужно этого делать. Бог хочет, чтобы священная клятва, которая употребляется при завете, при заключении завета, была употребляема только по отношению к Нему и к Его делу, и больше ни к чему. Здесь Павел говорит о деле Божьем, когда говорит, «Бога призываю вас, свидетелей, на душу мою, что, щадя вас, я доселе не приходил в Коринф». То есть я просто щадил вас. Если бы я пришел раньше времени, то вам бы не повезло. Те, которые говорили обо мне, он силен в посланиях, но в личном присутствии слаб, и речь его незначительна. Я бы их уничтожил, если бы пришел моей речью, моим помазанием. Но я специально не пришел, чтобы дать им возможность покаяться, чтобы, когда я пришел, не пришлось мне применить власть, которую я имею от Бога, к созиданию, а не к разрушению. И поэтому он, щадя их, не приходил, чтобы эти возмутители, указывающие перстом на него, могли покаяться. Есть люди, которые не выносят никакого чина. Они любой чин попирают, лишь бы только самим на фоне попрания какого-то чина, какой-то власти, как-то выпятиться, выйти. И поэтому мы здесь должны понять, что происходит. Здесь говорится, если я заклинаю, и мы много раз прочитали, то Дух Святой хочет, чтобы мы с клятвою вступили в обязательство. Мы уже говорили, если мы не вступим, мы не спасемся. Это участвует в спасении. Мы уже читали это как раз, но я прочитаю еще раз это место. Так и нас, ныне, подобно сему образу крещения, не плотской нечистоты, а мытие, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. Обещание Богу, обязательство Богу участвует в спасении, спасает воскресением Иисуса Христа. Не будет этого обещания, этого обязательства, этой клятвы с нашей стороны по отношению к Богу, не думайте, что воскресение будет иметь для вас силу. Обязательство важно. Клятва важна. Если он клятвенный священник поклялся нам, он хочет и ожидает от нас того же. А теперь давайте посмотрим, как люди, вышедшие из Вавилона, начали клясться, как они себя посвящали. Так и мы будем себя посвящать. Итак, стих 30. Не отдавать дочерей своих иноземным народам и их дочерей не брать за сыновей своих. Они имели уже этот устав, они имели уже эту заповедь. И эту заповедь имели не только израильтяне, когда получили закон, они ее имели где-то глубоко в совести своей до получения закона. Авраам, Исаак, Иаков. Исаак заклял сына своего. Он хотел, чтобы он пошел и взял себе жену из Месопотамии. Авраам заклял своего раба, сказал, если девица из Месопотамии не захочет идти, то пусть мой сын останется неженатым, но пусть не берет из дочерей народа, среди которого я живу. Настолько это важно было тогда. И Елизер пошел, он трепетал, ведь сыну господина его уже было 40 лет, господин был стар, если он умрет, сын должен остаться неженатым. И он пошел, и Бог был с ним, и юная девица Месопотамии приняла вызов, не зная своего жениха, брюнет он или блондин, не зная, сколько ему лет, 60 или 18. Она говорит, пойду. Тогда не было фотографий, и он не передал даже ей никакой записочки. Он даже, возможно, и знал, что пошли за невестой, что скоро приведут ему невесту. Он тоже ожидал. 40-летний мужчина в смирении ожидал, что ему в мешке принесут. Что он посмотрит. И когда ей сказали, что это Исаак идет, она моментально набросила на себя красивое покрывало, которое одевали невест. Это не была религиозная принадлежность. Это было украшение невест. Невесты украшали. После того, когда она выходила замуж, она снова снимала покрывало, и он мог видеть ее всегда лицо, и все ее лицо могли видеть. Она не была мусульманкой. Сегодня я не пойму, где христиане, где мусульмане, когда они начинают за свои покрывало говорить. Покрывало – самая главная часть головы, покрыть голову – это лицо. Не это главная часть головы, вот главная часть головы. Я вообще, у протестантов мозги, видимо, развернулись в какую-то сторону. Не у всех, а у какой-то маленькой части славянской. Они покрывают макушку головы, которая вообще не является передней частью головы. Вот лицо является самой главной частью головы, что и покрывали. Моисей покрывал голову свою, лицо свое. Когда говорится о покрывале, это лицо должно быть покрыто, а не просто сама голова одна. Однако они покрывают, мусульмане делают более точно, они понимают это значение, и они полностью чадру набрасывают на своих женщин. Вот так и гуляй. А издалека вообще никто не разберется, где женщина, где мужчина. Потому что у всех одинаковые халаты, разве что по походке, но если балдахон такой, ничего не поймете. Не отдавать дочерей своих иноземным народам. Давайте посмотрим, как мы должны поступать. Мы должны дать обязательства. Но подчиняются ли сегодня наши дочери и наши сыновья нам? То есть, конечно, мы могли бы это не отдавать, мы могли бы это не делать, но не сегодня выбирают себе сами. В Священном Писании в Новом Завете написано, кого хочет в Господе. Там не написано, кого родители хотят. Там написано, кого хочет дочь. Там написано, кого хочет сын. Тогда как мы можем применить это место Священного Писания? Конечно, здесь не отдавать. Это значит, пастор не должен разрешать членам церкви жениться на неверующих и выходить замуж за неверующих. Слово «иноземные народы» – это те народы, которые имеют иной дух. Слово «неверующие», а также не только неверующие, а и люди, имеющие иной дух. Законники. Вы знаете, как сложно будет невесте, которая со свободного рода, жить с законником мужем, который все время ей будет говорить, жена да молчит, одень-ка сынку, это нельзя, это можно. Он все время будет ее учить, он сделается ее учителем. Но вы знаете, как правило, Бог дает мозг всем одинаково и ум одинаково. И развиваются все одинаково. Чем ты больше себя посвящаешь, чем ты больше изучаешь, ты можешь быть интеллектуально развитым. Зачастую мы видим женщины интеллектуально развитые, мужчины нет. Может, я оскорбляю каких-то мужчин? Интеллектуал не оскорбится. Как раз тот, на ком, говорится, огонь, или, как говорится, на варе шапка горит, тот и оскорбится. Но мы знаем, и мужчины бывают интеллектуальнее женщин, и бывают женщины интеллектуальнее мужчин. И они бывают помазаны, и они ближе к Богу. Так что, муж ее должен учить? Или она должна учить мужа? Павел пишет, разве от вас вышло слово? Речь идет, от кого исходит слово. Вот от кого исходит слово, того слово Божие называет мужчиной. Вот от кого слово исходит. То есть в духе войти в полную меру возраста Христова, мужа совершенного. Если от тебя слово исходит, как Павел сказал, через тебя, то ты в Боге являешься мужем. А если от тебя слово не исходит, ты не являешься Божьим каналом, то в духе ты являешься женщиной. Несмотря на то, что носишь брюки, говоришь жене молчать. А что делать, где неверующие мужья, а жены верующие? Может, опять к ним идти на поклон и учиться у своих мужей в безмолвии? Или же все-таки она свободная дочь Авраамова, и они партнеры, согласно Писанию, и у них есть своя роль и отведена своя территория, где они не могут контролировать друг друга. Муж ответственен за жену, но он не тиран, не властелин, и он не имеет права контролировать ее. И поэтому здесь, когда говорится «не отдавать», то есть пастор церкви должен прямо учить, что ты выйдешь замуж, но ты будешь страдать, ты женишься, но будешь мучиться. А может, он покается. Я знаю людей, да, он покается ради тебя, пока тебя возьмет. А потом он закрутит тебя, и все. И будет изменять тебе, и будет издеваться над тобою. Сколько я знаю бедных сестер, которые говорят, ой, лучше б я не уходила, мне теперь не нужно ни мужа, ничего, что я наделала. А сколько таких братьев, которые вышли, и теперь их в церкви нет, неизвестно, где они. Они уже не братья. Он думал, он ее затащит в церковь, она его скорее затащила в бар. Сколько сегодня таких святых, которые все еще приходят сюда после бара, после выпивки, все еще тянет их. И я молюсь о том, чтобы они здесь сказали Богу, я даю обязательство, я больше не пойду в бар. Я даю обязательство, я оставляю бойфренда, я оставляю girlfriend, то есть любовницу свою. Есть святые, которые втайне имеют любовников и любовниц. Я в духе это чувствую. Здесь есть такие люди. Они имеют любовников и любовниц. Они употребляют наркотики, алкоголь и никотин. Они воры. Они лжецы. То есть они уже развратились. Но ад пугает их. И они приходят сюда, желая в надежде, быть может, как-то получить освобождение от этого ига. Освобождение через клятву придет. Когда ты поставишь себя под проклятие, скажешь, либо я умру, но в грех больше не пойду. Либо смерть, но в грех не пойду. Заключить с Богом контракт. Ведь здесь они отделились от народов и пообещали, мы не будем больше сообщаться с этими народами. Мы не будем больше этого делать. Лучше мне войти в Царство Божие, не женатым, не замужней, нежели вот так вот бесславно пасть, продать самого себя. Кому? За что? Я видел одного юношу, когда он узнал, что его невеста ему изменила, он облил себя бензином и поджег. Но его успели спасти. В каком смысле? Он умер через 3 дня. Но потом, как же он сожалел, что он это сделал? Он говорит, ну ради кого я сделал? Ради изменщицы. Но она мне изменила, и я ради ее облил себя бензином и сожег. Но сразу он в шоке не разумел, что делает. Так и вы не разумеете от этой похоти и страсти. Тут написано, исполнены глаза любострастия. Вы можете быть избавлены от этого. Если вы здесь, Дух Святой, сегодня на вашей стороне, чтобы вы могли принести клятвенное обещание Богу и сказать, я не выйду замуж за иноземного человека, с иного рода, иной род. И это не только по отношению просто к атеистам. Атеистов сегодня почти что нет, их очень мало. Я говорю о законниках. Это иной род. Существует 2 рода людей. Род, который питается от древа жизни, и род, который питается от древа познания добра и зла. Который все время судит, нельзя, не трогай, не прикасайся. Это грех, туда не ходи, это не дотрагивайся. То есть не под благодатью живущие. Молитесь, чтобы Бог вам показал человека, который под благодатью, чтобы он вас выбрал. В противном случае утешайтесь Богом и могуществом силы Его. Итак, они дали обещание. Они подписывались, а потом князья и начальники народа ставили печати. Они подписывались, каждый подписывался. Все, которые могли понимать. И здесь написано и жены их, и сыновья их, и дочери их. Следующее, 31 стих. И когда иноземные народы будут привозить товары и все продажное в субботу, не брать у них в субботу и в священный день, и в 7-й год оставлять долги всякого рода. Такая заповедь уже была. Но теперь вы не найдете по всему Священному Писанию, чтобы люди вот так вот давали за каждую заповедь, подписывались, ставили печать и клялись с проклятием, что мы вот это делать не будем, а вот это будем делать. Они дали клятву с проклятием, то есть закляли себя, что если в субботу привезут что-то продавать к воротам Иерусалима, мы не будем брать. А Неемия еще лучше сказал, он вышел к этим торговцам и сказал: если в следующую субботу я вас здесь увижу, то я сниму с вас головы. Я предупреждаю вас, я убью вас. И говорит, они больше не приходили, потому что это был Дух Святой, прообраз Духа Святого. Суббота. Что такое суббота? Дать клятву, исполнять ее. Практически они поклялись чтить субботу. Чтить и в это время ничего не приобретать. Потому что суббота – это абсолютный покой, и Бог хочет, чтобы вы довольствовались всем, что вы имеете. Бог в субботу даровал обычно всегда покой, но Он даровал двойной урожай. Тройной урожай давал в субботу, в субботний год. Если вы в субботний год не засеивали землю, Он вам в три раза больше давал, чтобы вы могли отдохнуть. Это был прообраз Божьего покоя. Суббота является день. Седьмой день. Семь – это полнота. Она заканчивается на седьмом. Седьмой день – это вечный день в творчестве Небесного Отца. Когда Он седьмой день осветил, то написано, там уже не было вечера и утра, это был вечный день, и Он никогда не склонился к ночи. Все, вечный день – это седьмой день, и семь – это полнота. Поэтому этой полнотой Слово Божие называет невесту, прекраснейшую женщину. Она – суббота великая. Она является днем. Все вы сыны света, сыны дня. Мы не сыны ночи, не тьмы. Поэтому прообраз субботы – это невеста, церковь Иисуса Христа. Чтите ее. Это значит, как Павел сказал, через нас получать обетование. Вы не получите ни одного обетования сами по себе без нас. Чтить ее – это признать. Мы не можем чтить церковь, в то же время не чтить руководство церкви. Пастора церкви. Но когда мы чтим пастора церкви, мы чтим всю церковь. Ради пастора церкви иногда люди делают много. Иногда мне подходят и говорят: я только делаю это ради вас. Вот я этому человеку милость сделаю ради вас. Я его прошу, помилуй его. Потерпи его еще немного. То есть и он терпит, он чтит. Он не начинает вести торговлю, покупать и продавать. Он отпускает в это время долги. Отпустить долги, простить своему обидчику. Здесь написано, мы обязались, оно связано с субботой, с покоем. Бог простил тебя, прости и ты, это прощение. А мой ноги человеку, у которого ноги запачканы, оскорбив тебя, он запачкал свои ноги. Он весь омыт, но ноги никто ему не омоет, кроме тебя. Он приходит к Богу: Боже, прости меня, я оскорбил Владимира. Он говорит: иди к Владимиру, пусть он омоет тебе твои ноги. Я омываю тело, ног я не омываю. Ноги пусть омоет Владимир. Ты запачкал, оскорбив его. Но я не могу омыть, потому что я не Владимир, я Бог. Я не твоя жена. Оскорбил жену, идет к Богу. Боже, прости, я не прав был перед моей женой. Я не права была перед моим мужем. Иди к своему мужу, иди к своей жене, иди к тому, кого ты оскорбил. Попроси прощения. Это и имел в виду Христос, когда омывал ноги и отирал полотенцем. Отереть полотенцем – это забыть нанесенную обиду. Омыть, простить, а вытереть – это забыть. Снять верхнюю одежду, верхняя одежда для того, чтобы судить, а не прощать. А нижняя одежда для того, чтобы миловать. Вот Христос и показал пример. Это был образ. А мы, говорит, принимаем это как заповедь. Мы действительно будем мыть ноги и будем ненавидеть друг друга. Они не говорят, будем ненавидеть, но они ненавидят. Будучи ребенком, я этого не замечал, но когда стал юношей, я с удивлением наблюдал. Моет ноги. С ненавистью. Улыбается, в глазах ненависть, зависть. Он готов тебе разорвать на куски. Ноги моет, улыбается. Еще может даже на иных языках говорить. Одного встречал даже так аж взял с тазика и воду выпил. Такая любовь. И сразу одержимым стал. То есть это настолько тяжкое преступление, когда мы забываем, что Это было перед праздником Пасхи, за 2 дня, в доме Симона Прокаженного. Никакого отношения к вечере не имело. Однако сегодня люди пытаются делать разделение на этой лже-заповеди. И здесь говорится почти субботу. Если пастор отменил омовение ног при хлебопреломлении, согласно Слову Божию, не выступай против него. А иначе ты понесешь на себе грех. Ты скажешь, почему же я до сих пор не несу? Подожди, еще Бог от веса своего не взял. Он возьмет отвес, когда ты построишь свое строение, тогда он подойдет и скажет, а теперь смотри, что ты натворил. Но тогда будет поздно. Некоторые люди думают, все хорошо идет. Все хорошо идет у пап католических. 90% гомосексуалисты. Священство католиков. Только потому, что у них нельзя жениться. То есть ты не должен, если ты священник, ты не должен жениться. А что же он должен делать? Вот они и занимаются гомосексуализмом и развращают монашек, ходят по монастырям, потому что им нельзя жениться. И что же будет? И Бог терпит. Самое многочисленное сегодня из христианских конфессий – это католическая. И за ней вторая пятидесятническая сегодня стала. То есть еще не прошло каких-то 70 лет, она, ее вообще почти что не существовало, и она вырвалась и стала почти что самой многочисленной. Сегодня Дух Святой сходит на католиков, на православных, на староверов, на пресвитериан. Так что сегодня мы видим, что происходит. Дух Святой сегодня прямо говорит, мы должны дать обязательство пред Богом Божие. Отныне я буду чтить церковь, я буду чтить твоих посланников, и этим самым чтить церковь. Я не буду продавать и покупать, и я буду прощать грехи. Седьмой год – это прообраз полноты. Если вы приняли полноту Божию, и когда вы слышите, полнота Божия находится в прощении. Если вы полностью прощены, значит для вас седьмой год. Если вы приняли прощение от Бога, и Бог вас простил, и вы его приняли, то вы в седьмом годе находитесь. Простите теперь всех ваших обидчиков во имя Иисуса Христа. Употребите ваш просвещенный разум и освобожденную волю, и пойдите против ваших чувств. Заставьте чувства следовать за собой, не ходите за вашими чувствами. Стих 32. Они клялись с клятвою проклятием и говорили, и мы поставили себе в закон давать от себя по третьей сикля в год на потребности для дома Бога нашего, на хлебы предложения, на всегдашнее хлебное приношение и на всегдашнее всесожжение, на субботы, на новомесячье, на праздники, на священные вещи и на жертвы за грех для очищения Израиля и на все совершаемое в доме Бога нашего». Это не десятины. И они не так уж много здесь как будто бы давали. Треть сикля. Сикль священный – это одна монета. И вот третью часть этой монеты в год надо было дать. Они в закон для себя поставили, что вот на эти вещи в храме они будут давать. Скажите, ну что разве, ну взяли бы там 3 сикля бросили, 5 сиклей, ну в год. Ну что это такое? Третью часть сикля пообещали они в закон, что не будут вот давать для этих надобностей. Что значит? Вы знаете, что и четвертая часть, и третья часть имеют в Слове Божьем значение. В тот раз мы с вами говорили о четвертой части. Третья часть тоже участвует в возлиянии вина, когда приносится телец. Когда агнец, четвертая часть. То есть одна целая делится на 4, а здесь на 3. Но я хочу показать нечто в этой третьей части. Во время того, когда Дух Святой будет подготавливать церковь к восхищению, когда она будет находиться в положении, вот-вот Бог ее должен вознести, но перед этим она должна принести крест, претерпеть крест. И в это время есть такое пророчество у пророка Захарии. Это относится как к Христу, так и к его народу. Что было со Христом пред его восхищением, произойдет с его народом, с истинной церковью, с теократической церковью. Здесь говорится, тогда откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для мытья греха и нечистоты. И будет в тот день, говорит Господь Саваоф, я истреблю имена идолов земли, и они не будут более упоминаемы, равно как лжепророков и нечистого духа удалю с земли. Это будет происходить в момент пробуждения, что сейчас и происходит. И теперь я прочитаю последний стих, что будет происходить, или последние стихи. «О меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, говорит Господь Саваоф. Порази пастыря, и рассеются овцы, и я обращу руку мою на малых». И будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней. И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя мое, и я услышу их, и скажу, это мой народ, и они скажут, Господь, Бог мой. Это третья часть священного сикля. Сикель, серебро, это цена крови, цена искупления. И он говорит, я вот эту третью часть спасу. Это будут малые, это будут незначительные люди, которых будут попирать и так далее. И Слово Божие говорит, что Бог допустит это. Я, говорит, введу их в огонь и расплавлю их, как плавят серебро, как очищают золото. И мы уже с вами вспоминали, золото испытывается в огне, а люди, угодные Богу, в горниле уничижения. Если мы терпим унижение от святых, славьте Бога. Вы как раз являетесь сейчас тем золотом, которое Бог плавит, и вы как раз входите в эту третью часть сикля. Вот почему они обязались в это последнее время давать Богу. То есть это часть спасения. И давать Богу, это значит отдавать на хлебы предложения, на все жертвоприношения, на все праздничные жертвоприношения. И еще они обязались и поклялись, и подписались еще под одной заповедью удивительной, которая, в общем-то, к ним никогда не принадлежала. «И бросили мы жребии о доставке дров священники, левиты и народ, когда которому поколению нашему в назначенные времена из года в год привозить их к дому Бога нашего, чтобы они горели на жертвеннике Господнем, Господа Бога нашего, по написанному в законе». Согласно закону, на жертвеннике огонь должен был быть постоянным. Для этого нужно было постоянно рубить дрова и привозить. Это не был простой камин, на котором нужно просто поддерживать огонь. Там постоянно сгорали жертвы. Это был громадный жертвенник радиусом почти 5 метров. И это все должно быть в этом радиусе много дров, и они горели ярким пламенем. Там постоянно сгорали жертвы всесожжения. Дров нужно было очень много. Помимо этого, иногда жертвы приносились и за станом, и там участвовали дрова. И там нужны были эти дрова. И все эти дрова рубили, приносили нефинеи, то есть гаванитяне, которые стали рабами, которые пришли к Иисусу Навину и сказали, мы с дальней земли пришли, хлебы наши пресные стали, а когда мы вышли, они были теплые, свежие, одежда наша была целая, обувь целая, теперь, видишь, все порвалось, мехи наши были свежие, теперь они уже прохудились, настолько далеко наша земля. Иисус Навин, не вопросив Господа, а далеко ли они, поверил им и заключил с ними завет, клятвенный завет. И вдруг на другой день узнают, что они рядышком, соседи. Они подлежат смерти, их надо убить. Он призывает, что вы с нами наделали. Мы согрешили, мы вас должны убить, а мы пообещали вам, что вы наши друзья теперь, все. Они говорят, мы боялись вас. Мы вас боялись, теперь делайте с нами, что хотите, можете убить. Они говорят, мы не можем убить, потому что мы поклялись. Все общество начало роптать. Но они сказали, хорошо, за то, что вы это сделали, вы будете вечно рабами, вы будете рубить дрова и носить воду для дома Бога моего. Они говорят, как сказал Господин наш, так и будет. Они стали рабами. Они носили. Вы знаете, что заходить во святилище могли только священники. Израильтянин рядовой туда не заходил. А нефиней, гаванитянин, заходил всегда. Потому что он был как слуга там. И, конечно же, там постоянно пребывал Дух Святой. И эти нефинеи были самыми верными людьми теократии престола. Когда все от Давида отвернулись, нефинеи окружили его. Он им сказал, я для вас чужой, и вы для меня чужие. Идите. Они сказали, нет. Ты умрешь, и мы умрем с тобою. И он позволил им идти с ним. И мы с вами говорили, что нефинеи – это прообраз нашего тела. Орудие, которое было когда-то отдано в рабы греха, а теперь отдано в рабы праведности. Тело само по себе ничем не руководит. Оно отдается во власть либо ветхого человека, либо нового человека. И придя во власть нового человека Давида, они сказали, «Нет, Давид, мы с тобой умрем, но назад к этому господину мы не возвратимся». Теперь что же произошло? Здесь не нефинеи рубят дрова теперь. Да, они пришли из Вавилона вместе вышли, их специально Ездра позвал, Неемия их специально звал. Это был удивительный народ, на него смотрели как на образец. Это был удивительный народ, Бог за него мстил своему народу. Он мстил своему народу за то, что Саул хотел их уничтожить, за кровожадный дом Саула. И тогда пришел Давид к ним и говорит: что мне сделать для вас, чтобы вы благословили наследие Господне? Сказали: повесь нам 10 человек из рода Саулова. И достаточно. Закон. Закон хотел уничтожить их, и они говорят: 10 – это закон, повесь их здесь, дай нам благодать, убери отсюда закон. И Давид убрал, и полились воды. 10 человек из рода и дома Саулова были убиты за то, что они подняли руку свою на народ Господень, Нефинеи. Теперь здесь мы видим, что бросают жребий. Нефинеев здесь нет. Теперь священники, левиты и народ будут рубить дрова, ездить, и это нужно по жребию в свое время. Бросили кому когда. Это о чем-то говорит. Что такое дрова? Дрова – это материал, который поддерживает огонь. Огонь пришел с неба на жертвенник. И на этом жертвеннике горел огонь Господень. Но он должен был поддерживаться дровами. Он не был, был зажжен человеческим огнем, сделанным, произведенным на земле. Это однажды пришедший огонь с неба зажег однажды жертвенник, и огонь на нем постоянно горел. И когда вы брали оттуда угли, это считался огонь Господень. Но если возьмете угли с другого костра, это ваш огонь. Вы знаете, что у нас есть свой огонь. Наши чувства – это огонь. То есть сами по себе чувства не огонь, но они горят от огня. И чтобы чувства горели, чтобы этот огонь горел, нужно что-то подкладывать ему. Для того, чтобы обыкновенные костры горели, им нужно просто взять и потихоньку женщину раздевать для мужчины, или наоборот, мужчину раздевать для женщины, и они начинают гореть. Или просто рок-н-ролл им включить, рок-музыку какую-нибудь сатанинскую, и они начинают гореть, и Бога славить начинают, только какого, не знаю, с рогами, наверное. Как я слышал недавно, ведущий харизмат кричал: мы отнимем у дьявола рок, мы отнимем все у него. И рэп отнимем, и рок отнимем, это наше. Думаю, а зачем отнимать у него? Он вам даром отдаст, еще заплатит вам за то, что вы возьмете. Не надо отнимать у него рок, у дьявола. И поэтому здесь я хочу вновь и вновь показать, что нефинеи, то есть наше тело, в это время будет настолько растворено в духе, там настолько было, пока они приносили, это говорило, что были, то есть тело это что-то отдельное, дух отдельная, душа отдельная, а здесь Дух Святой что произвел? Дабы ваш дух, душа и тело без порока сохранились в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Предвосхищением в организме, в сущности святого человека, входящего в состав невесты, произойдут изменения. Вот пока этого изменения не произошло, человек постоянно ощущает в себе раздвоенную личность. Одна личность, живущая в нем, тянет его к греху, вторая тянет его к добру. Одна говорит, это можно делать, другая говорит, нельзя. Одна говорит, это стыдно, а другая говорит, а я хочу, а я не могу без этого. Вот что я буду делать с собою? И человек мучается постоянно. Постоянно мучается, он хочет грешить, он хочет творить правду. А здесь уже этого нет. Когда вы войдете в покой Божий, когда вы выйдете из Вавилона, когда вы начнете приходить к Богу правильно, у вас прекратятся греховные побуждения, у вас будет все одно. И теперь дрова добывать. Дрова – это добывать материал. Когда я возбуждаюсь в духе моем? Когда я рано утром выхожу и смотрю на небеса и начинаю славить Бога, смотрю на природу и начинаю славить Бога. Когда прихожу в церковь и вижу ваши лица, я возбуждаюсь. То есть вот вы являетесь для меня, в общем-то, дровами, а я для вас. И мы друг для друга. То есть, и мы приходим, это жертва. И написано, жертва общения может являться дровами. Ваше доброе слово кому-то может являться дровами. Оно поддержит затухающий огонь у брата, у сестры. Когда вы, положа руку на него, скажете, не падай духом. Это все пройдет. Все пройдет, не бойся, не думай, что это будет продолжаться вечно. Иисус грядет. Это дрова, которые поддержат твой огонь. И поэтому они договорились. Теперь уже нету этого раздвоения, раздвоенной личности. И они все вместе, и священники, мы видим народ, священники, левиты. Священники, дух, левиты, душа, народ, тело. То есть много, члены тела. И вот теперь и те, и другие, вы видите, все теперь дрова приносят. Теперь ко мне приходит откровение из Духа. Теперь моя душа после того, когда претерпела крест, прошла крест, на ней есть отметина креста, теперь и она может приносить дрова. Она не возбуждается больше на греховные вещи. Ей они противны, она уходит от них. Она не убегает, как убегал Иосиф. Он убегал, потому что... Убегал от греха, потому что мог согрешить. А она просто уходит, ей не свойственно смотреть, ей противно, ей неприятно. Она закрывает свое духовное зрение, она закрывает свои уши, чтобы не слышать проклятия. Чистым очам твоим не свойственно смотреть на беззаконие и на злодеяние. Вот что здесь произойдет с пленниками Вавилона. Вот насколько они осветятся. Вот в какой покой они войдут перед тем, как Бог восхитит. Бог не восхитит ни одного человека, у которого будет раздвоенная личность. Раздвоение – это в какой-то форме шизофрения. Что такое шизофрения? Это когда человек раздвоен. Когда он, мнит себя где-то здесь и в мире видит себе место, и где-то в небесах. Я хочу и богатства, и казны серебра, и небесного царства, и спасения добра. Он и того хочет. Хотеть не грех. Некоторые вещи, если вы их правильно употребляете, если мотивы правильные. Если вы хотите серебро употребить, царство Божие, это не грех. Но если вы хотите для ваших вожделений, то это грех. Желающие обогащаться впадают во многие скорби. Далее, 35 стих. «И обязались мы каждый год приносить в дом Господень начатки земли нашей и начатки всяких плодов со всякого дерева. Также приводить в дом Бога нашего к священникам, служащим в доме Бога нашего первенцев и сыновей наших, и из скота нашего, как написано в законе, и первородное от крупного и мелкого скота нашего. И начатки из молотого хлеба нашего, и приношений наших, и плодов со всякого дерева, вина и масла мы будем доставлять священникам в кладовые при доме Бога нашего и десятину с земли нашей левитам. Они, левиты, будут брать десятину во всех городах, где у нас земледелие. При левитах, когда они будут брать левитскую десятину, будет находиться священник сын Аарона, чтобы левиты десятину из своих десятин отвозили в дом Бога нашего, в комнаты, отделенные для кладовой, потому что в эти комнаты как сыны Израилевы, так и левиты должны доставлять приносимое в дар – хлеб, вино и масло. Там священные сосуды и служащие священники, и привратники, и певцы – и мы не оставим дома Бога нашего». Вот еще что они обязались сделать. Видите, каждое конкретное обязательство. Помимо десятин, они обязались приносить все начатки. То есть первого вала. Родился первенец вала, первое Богу, второй тебе, третий тебе, первого отдашь Богу. Родился первый сын, ведешь его к священникам. Мы, говорит, решили это делать, хотя этого не требовалось. Они сделали больше, ведь они отдавали священникам навсегда. Здесь говорится о чем-то другом, о посвящении. То есть они заклялись, что их первые сыновья будут отданы, как Самуил был отдан, как Анна отдала Самуила. «Я, говорит, отдам его тебе. Если ты дашь мне сына, я отдам его тебе». Здесь не говорится, что всякий первенец, разверзающий ложесно, должен быть, то есть принести его в церковь, то есть в храм Божий, и принести за него жертву там нужно было. И потом этого первенца опять забирали. А здесь нет. Они говорят, мы обязуемся отдавать Богу. Не просто принести жертву за него и назад его забрать. Нет, мы обязуемся приходить и отдавать его священникам. Практически эти первенцы будут рабами священников. И священник будет употреблять их на все свои нужды. Что делал Самуил? Вы что думаете, он священнодействовал? Он просто служил Илию. Он подавал ему воду, он подавал ему кушать, он убирал за ним, он помогал. Он сидел, принеси то, подай это, отнеси то, сделай то, пойди скажи тому то, а этому вот это скажи. То есть он был у него просто на побегушках. То есть служил ему. Но это не простые побегушки, это не унижение, это привилегия была служить ему и находиться прямо в храме, куда никто не мог заходить. Раз ты посвящен, раз ты принадлежишь к священнику, ты можешь есть хлебы из золотого стола хлебопредложения. Никто их не мог есть, кроме священника, дома его и рабов его, купленных за серебро. И, разумеется, людей посвященных. И они говорят, мы будем приносить. Мы будем приносить нашего вола первого священнику отдавать, первенца. То есть из скотины любой мелкий скот, крупнорогатый скот, из плодов наших. Это независимо от десятин, это поверх десятин. Мы клянемся, они говорили, это делать и подписались. А также, говорит, мы будем отдавать десятину левитам, но при левитах будет находиться священник, который будет руководить всеми этими десятинами. А левиты, в свою очередь, когда получат свою зарплату, отделят оттуда тоже десятину и снова принесут ее в специальные кладовые, о которых Дух Святой говорит, принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И они сказали, мы не оставим дома Бога нашего». Вот как поступили люди, вышедшие из Вавилона. Так поступят святые последних дней предвосхищением. На этом эта глава заканчивается. Мы сейчас ободримся, встанем и споем песню.